Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Розпочинається програма «Запитання і відповіді» з Олексієм Анатолійовичем Волченко. Олексій Анатолійович, вітаю вас.
Добрий день.
Наразі до нас телефонує Дмитро. Дмитро, ми слухаємо ваше питання.
Доброго дня. Я хочу зрозуміти, яка то несподівана... Боже, сохрани мене від несподіваної смерті. Наприклад, сталася аварія на дорозі. Та її несподівана. Людина заснула, ловці тром. Несподівана. Яка різниця від несподіваної і сподіваної смерті?
Вопрос, да, такой. Какая разница от ожидаемой смерти и неожидаемой? Случайной, да, несподеванной, то есть неожиданной смерти, да? Вот, это очень интересный вопрос. На это у нас Иисус Христос ответил в Матфея 24 главе. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Вот это, в этом и есть наша жизнь, что мы должны жить таким образом, как Павел говорил, что мы жили как приговоренные к смерти. То есть сегодня вечером будет смерть. Вот сегодня вечером я умру. Как я должен сегодня прожить этот день, если сегодня вечером я умру? Какие мои поступки? Какие мои ценности? Какие мои мысли? А какие мои молитвы? Да? То есть если я... Смотрите, как, если я думаю, что я буду еще жить там 50 лет, да, то какие мои молитвы? Господи, дай мне здоровье, исцели меня, дай мне видение, дай мне деньги, дай мне дом, семью, детей, дай мне призвание, ну и так далее. Вот, короче, все наши молитвы, они на созидание нашей жизни в теле. А если мы сегодня вечером умрем, какие у нас будут молитвы? Оказывается, все те молитвы, которые мы только что прозвучали, они не нужны. Совершенно другие будут молитвы. И вот эти совершенно другие, они как раз и самые важные. И поэтому Господь и говорит: бодрствуйте. И в молитве не будьте многословны. Ибо Господь прежде вашего прошения знает, в чем вы имеете нужду. И не говорите, не заботьтесь и не говорите, что вам есть, что пить и во что одеться. Не говорите даже Господу об этом. Не говорите, что вам есть, что пить и во что одеться. Ищите прежде Царствие Божие, все остальное вам приложится. Понимаем, в чем дело? То есть меняется все, меняется наша жизнь, если мы будем иметь знание о смерти, которая рядом. Вот. Поэтому, вы знаете, помни о смерти, момента моря. Да? То есть мы должны помнить о ней. И когда мы причащаемся, на самом деле, делаем причастие, мы смерть Господню возвещаем. Мы смерть, мы должны помнить о смерти. Вот. И мы должны быть всегда готовы к смерти. Всегда. Не то, что даже вечером, а через 5 минут. У нас не должно быть долгов. Долгов перед другими людьми, перед ближними, перед дальними, перед всеми. У нас никаких не должно быть каких-то вещей, которые мешают нам встретиться перед Господом и посмотреть Ему в глаза и иметь дерзновение. Дерзновение приблизиться к Нему. Поэтому у нас есть и 24 глава, и, соответственно, есть 25 глава, что есть мудрые, есть неразумные. Мудрые девы были готовы умереть сейчас. Они разумные не были готовы. Закопавший талант, он не готовился к встрече с Господом. А которые умножили, они приготовились. Овцы были готовы. Козлы не были готовы. Хотя все были верующие. Поэтому это очень хороший вопрос. И я очень рад этому вопросу, который вы только что задали, что неожиданная смерть. Это очень хорошая мысль, чтобы мы все знали, думали, имели в виду, что эта смерть наша может быть неожиданна.
Хороші змістовні практичні питання, часто явище в нашому етері. адже наші радіослухачі, ті, хто дивляться нас, цікавляться Біблією. Дуже дякую вам за ваші дзвінки, ваші питання. Ми продовжуємо далі. Програма «Запитання і відповіді». Якщо ви дивитесь нас зараз на YouTube-каналі, залишайте свої коментарі, свої відгуки, ставте лайки, поширюйте відео. Також пишіть свої питання в коментарях. Ми будемо відповідати на них прямо зараз. А ось наразі ми маємо ще один телефонний дзвінок від Валентина. Валентин, слухаємо ваше питання.
Доброго дня. Я по такому вопросу. О чому це Бог говорить? Смотрите, Єремія, 9 глава, 21 стих. «Ібо смерть входит в наши окна, торгается в чертоги наши, чтобы истребить детей из улиц и юношей с площадей». Объясните мне, пожалуйста, как это?
Ну, это очень интересно. Опять же, это Иеремия, это пророчество Иеремии о том, что Бог будет наказывать, Иерусалим будет наказывать народ иудейский. И он пророчествует о том, что войдут войска Навуходоносора и все тут разрушат. Ибо голос плача слышен Сиона, как мы ограблены, как мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилище наше. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу, ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы и юношей с площадей. Скажи так, говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их. То есть идет речь о пророчестве Иеремии о том, что будет нападение Навуходоносора, и будет разрушен Иерусалим, разрушен храм, и половина людей будут убиты мечом, половина будут взяты в плен. И это и есть то пророчество, которое он говорит. Ну, а то, что он говорит, что входит в окна, имеется в виду, что вторгается в чертоги наши. Ну, то есть, ну, вторгается в наш дом через окна, через двери, и вот через окна входит смерть, истребление. Истребление детей, юношей и всех людей. Поэтому это страшное пророчество, которое он совершал для того, чтобы люди покаялись. Но, увы, покаяния достойного не было, и поэтому это пророчество сбылось. И Иерусалим был разрушен, и много людей было убиты, взяты в плен, и храм тоже был разрушен.
Прекрасне запитання і можливість якраз нагадати і собі, і іншим, наскільки важливим є дослідження контексту біблійних уривків, адже нерідко відповіді на наше запитання ми можемо знайти саме там. А наразі ми маємо ще один дзвінок зі столиці України від Катерини. Катерина, ви в прямому ефірі.
Здравствуйте, будьте всі благословенні. У мене такий вопрос, Олексій Анатолійович. Скажіть, будь ласка, як найти свое призвание, как его определить? Это какое-то местописание есть, или я не знаю как, или Господь покажет, как правильно, как вот это определить свое призвание, которое Господь преопределил.
Как определить свое призвание от Бога, да, от Господа? Спасибо большое за вопрос. Смотрите, это очень, опять же, интересный вопрос. В Библии нету никаких призваний. Нету призвания быть музыкантом, строителем, художником, портным или еще кем-то, или священником, или проповедником. Никаких призваний таких нет. У нас есть только одно место Писания, где Господь дает призвание при строительстве скинии Моисея. Он Моисею указал одного человека, Веселиила, сказал, что он будет, вот он искусный, и он будет и отливать и шить, и, короче, вот он будет, и все. Вот это одно единственное призвание, которое у нас есть в Писании. Итак, как поступать в этом случае? Ваше призвание или ваша жизнь, или самое важное, оно уже внутри вас есть. Вот просто посмотрите, что вы больше всего хотите делать. Или то, что у вас больше всего получается. Или что вы делаете, когда вас никто не видит. Или что бы вы делали, когда вам бы за эту работу никто бы никогда не заплатил. Вот что вы делаете в своей комнате, когда вас никто не знает, не видит и не слышит. Вот это и есть ваше призвание. То есть делайте то, что вам хочется. Делайте то, что вам нравится. Делайте то, что вы лучше всего умеете. Вот это и делайте. И Господь, написано, благословит всякое дело рук ваших. Ну, всякое. Вот что, за что бы вы ни взялись, Бог благословит. Поэтому делайте именно то, что вам нравится. Не то, что нравится другим, а то, что нравится вам. Делайте то, что вам вот на сердце это лежит. И тогда вы будете настоящий приносить плод Богу. Почему? Потому что если вы в свою работу вкладываете все сердце, все свои желания, все свои силы, все самое сокровенное вы вкладываете вот в эту работу, это значит, эта работа будет самая лучшая. И она, именно она нужна людям. Настоящая работа. Именно вот настоящий плод. Вот если вы все, что вот все свои усилия, все свои желания, все свои цели, все свои стремления вы вложите в это, то это будет плод Богу. И Бог благословит именно это. И, соответственно, Бог не будет благословлять, если вам это не нравится. Если даже вы решили, вот надо делать вот это. Вот. Но если вам это не нравится, Бог не будет это благословлять. Поэтому делайте то, что вам нравится, то, что у вас на сердце. Ну, конечно, чтобы это было полезно, вот, все исследуйте, но хорошего держитесь, да, то есть вот, ну, это должно быть в любом случае благочестиво, чисто перед Господом. И тогда вы увидите, как Бог вас благословляет. Чем больше вы будете искренне по отношению к своей работе, как кто-то сказал, Конфуций, по-моему, сказал, если вы не хотите работать ни одного дня в своей жизни, найдите то, что вам нравится по сердцу, и делайте это. И вы уже никогда не будете работать, потому что вы будете делать то, что вы любите. Поэтому все очень просто. У вас есть желания, у вас есть какие-то предпочтения, шить, вязать, рисовать, петь, работать, строить, ковыряться в гараже механиком или электриком с приемниками. У вас все это есть. И вы просто вот определите для себя, что бы я больше всего хотел делать, и делайте. И вот тогда Бог обязательно благословит всякое дело рук ваших, если вы, конечно, знаете Иисуса Христа.
Як це прекрасно зустрічати людину, яка любить свою справу, яку вона робить. Робота чи це хобі якесь. Хотілося б, щоб у кожного, хто нас дивиться, хто нас чує, дійсно була можливість втілювати ось ці всі свої бажання. Ми маємо ще одне питання, яке нам надіслали через Viber Тетяна. Уривок із Біблії, книга Ісаї, 42 розділ, 19-й вірш, де написано наступне: «Хто сліпий, як не раб мій, і глухий, як посол мій, що я посилаю його? Хто сліпий, як довірений, і сліпий, як раб Господа?» І у Тетяни наступне питання: що означає «сліпий» тут, в цьому уривку?
Спасибо большое. Знаете, опять же, надо немножко прочитать это Исаия. Это же Исаия. Исаия – пророк, пророк, который был в 8 веке до нашей эры. И он пророчествовал то же самое разрушение Иерусалима, иудейского, Иудеи за почти 200 лет до этих событий. И вот как раз он и пишет о том, что вы понимаете, что будет, будет наказание от Господа за то, что вы не выполняете Слово Божье. И вот он пишет, я бы с 18 стиха. «Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» Да? То есть смотрите, сколько очень много определений народа Израиля. Да? «Как раб мой, как вестник мной». Вестник — это как раз священник. Это Малахия 2.7. «Ибо уста священники должны хранить видение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Да? То есть, и поэтому тут касается всех людей, и священников, и пророков мною посланных. «Кто как слеп, как возлюбленный». Возлюбленный — это Израиль, да? «И кто так слеп, как раб Господа». И как раз вот только Иисус пришел открыть глаза слепым и отпустить измученных на свободу. И это он пришел, чтобы открыть глаза слепым. Вот в чем смысл. Что мы не видим, когда мы живем во плоти, мы даже не видим и не понимаем. Хотя Бог дал нам закон. И дальше он пишет. «Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон». То есть Бог прославил закон. Он поставил закон над всем мирозданием. Но это народ разоренный, разграбленный. Все они связаны в подземельях, сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя. Ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Этого еще ничего не было. Еще до этих событий 150 лет. Этого еще ничего нет. А Исаия пророчествует. «Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего, что произойдет через 150 лет? Кто вникнул в это, что из этого получится? Кто предал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого вы грешили? Не хотели они ходить путями его и не слушали закона его. И он излил на них ярость гнева своего, лютость войны. Она окружила их пламенем со всех сторон. Но они не примечали, и горело у них, но они не уразумели этого сердца». Как это похоже на сегодняшнюю нашу ситуацию, да? Что Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. А мы тоже пренебрегали закон. Тоже имеем эти проблемы. Поэтому слепые — это как раз люди, которые имеют Слово Божье, но игнорируют его. Даже как кому много дано, с того много больше спросится. Да? Тот, кто не знает закон, тот, кто не знает Христа, тот, кто не знает Евангелия, с него даже меньше спросится, чем тот, кто называет себя христианином, но не исполняет заповеди Христа. Тот слепой. Тот просто слепой, потому что Иисус пришел открыть глаза слепым. Вот открыл ли он вам глаза на закон, на Слово Божье, на то, что он сказал, почитай другого выше себя, со всяким смиренным, мудрым, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Исполняем ли мы это? Или наоборот, как Иеремии написано, «Ибо между народом моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, ставят ловушки, уловляют людей, как клетка наполнена птица, дома их полны обмана. Через это они возвысились и разбогатели, сделались тучны, жирны, приступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот, благоденствуют и справедливому делу нищих не дают суда. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? Не отомстит ли душа моя такому народу? Изумительно и ужасное совершается на этой земле. Пророки пророчествуют ложь, а священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это». Итак, мы видим, что беззаконие, когда исполняется, это свидетельствует о том, что люди слепые, особенно священника, особенно пророки, особенно начальствующие, особенно те, на ком лежит ответственность за другие жизни. И это приводит к каким-то огромным последствиям. И сейчас мы видим, как эти последствия происходят. Поэтому давайте не будем слепыми. Давайте все обратимся к Иисусу Христу. Он открывает глаза. Он открывает глаза на все. И мы увидим. Увидим то, что недоступно. Именно Он откроет то, что не видели глаза, не слышали уши, не знало сердце человека, что приготовил Господь для любящих Его. Нам Бог открывает это Духом Своим Святым. И когда мы обращаемся ко Христу, то тогда нам все открывается. Все. И истина открывается, потому что Дух Святий придет и наставит нас на всякую истину.
Дякую за відповідь, Олексій Анатолійович. Дякую за питання вам, Катерина. Маємо ще один телефонний дзвінок наразі з Буковини від Стефані. Стефані, слухаємо ваше питання.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я, читаючи об'явлення Івана Богослова, 7 розділ, там написано, що було попечатано 144 тисячі люду. А ми в те число входимо, це з числа Іудиного. А ми як?
Спасибо большое за запитання. Я так зрозумів, що питання таке, що 144 тисячі – це тільки 144 тисячі спасених чи більш? Так, ну, якщо ми будемо дуже уважно читати, то ми побачимо таку річ, що у нас з 4 стиха написано, що число запечатлених було 144 тисячі всіх колен синів Ізраїльових. І перечисляються всі колена Ізраїльова до 8 стиха. Ну, давайте смотреть на 9 стих. «И после сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, из всех, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Итак, как вы думаете, можно ли стоять перед престолом, прославлять Господа Иисуса Христа, не быв запечатленными Духом Святым? Разве может быть такое? Поэтому на самом деле это, конечно, тайна. Никто не может, нету точных аргументов, кто такие 44 тысячи. Кто-то говорит, что всего 144 тысячи. Это совершенно неправильно. Почему? Потому что есть 9 стих. Это как бы перечисляется 144 тысячи – это израильтян из колена, ну, 12 колен. А после, как бы говорится, великое множество людей, то бишь из язычников, да, из всех племен, колен, народов и языков, из всех. То есть это уже как бы язычники. Но я думаю, это тоже 144 тысячи – это условное число. Почему? Потому что на самом деле уже сейчас верующих во Христа, мессианских евреев, уже значительно больше, чем 144 тысячи. То есть мессианских евреев сейчас на земле больше, чем 144 тысячи. Не говоря уже, сколько их за этот промежуток времени было верующих. Почему? Потому что вы знаете, что первые века в основном христиане – это были это были иудеи, потому что они приняли в первую очередь Христа. Поэтому я думаю, что 144 тысячи – это весьма и весьма условная цифра. В ней, конечно, кроется там куча тайн, что это 12 колен, 12 на 12, какая-то полнота, в гематрии какие-то тайны. Но я думаю, что это условная цифра. мы не должны так рассматривать. Ну и самое главное, чтобы мы понимали, что есть 9 стих Откровения 7-9, что там после этого, после 144 тысяч, великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Видим? Никто не может перечесть. То есть сосчитать нельзя. Невозможно. Вот. Из всех племен и колен, и народов, и языков. И все стояли перед престолом в белых одеждах праведности с пальмовыми ветвями в руках и восклицали благословение нашему Господу. Поэтому не переживайте, что всего спасенных 144 тысячи. А если вы иудей мессианский, тоже не переживайте, что всего 144. Нет, значительно больше будет спасенных людей.
Згадується вірш один із Біблії, де написано, що так Бог полюбив світ, що послав свого Сина однородженого, щоб усілякий, хто повірить в нього, не загинув, але мав вічне життя. І сам Ісус говорив, що всі, хто струджений і обтяжені, ідіть до мене, і я заспокою вашу душу. Маємо ще один дзвінок з заходу України від Василя зі Львову. Василь, слухаємо вас.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Петро пише в своєму посланні, що мета віри – спасіння душі. І от скоро буде, не скоро, там через місяць приблизно, день П'ятидесятниці. І євреї питали Петра, що ж нам робити? Він до них звертався, що розп'яли Ісуса. Він каже, покайтесь і наверніться, хто увірує і охреститься. Тобто покаяння, навернення і віра. Скажіть, будь ласка, якщо дитину хрестять в маленькому віці, вона ж не може ані покайтись, ані навернутись. Її вже можна записувати до спасенних? Чи тільки так, як сказав апостол Петро, в дорослому віці покайтесь, наверніться, хто увірує і охреститься. Дякую.
Дякую за запитання. Ну, ви вже, мабуть, відповіли на це запитання, да? Тобто Марка 16:16 написано так. Хто буде вірувати і креститься, спасен буде. А кто не будет веровать, осужден будет. Да? То есть мы видим, что тот, кто не будет веровать, тот будет осужден. А если он крещенный, кто не будет веровать, тот будет осужден. А если он крещен, еще раз говорю, кто не будет веровать, тот будет осужден. Спасение через веру. Праведный верою жив будет. Поэтому крещение без веры – это просто обряд. И то, что сейчас, допустим, в православии или в других деноминациях крестят детей, но сами священники уже говорят, что это скорее обряд посвящения детей Господу. Это, можно сказать, ветхозаветный обряд. Так посвящали детей Господу, они совершали обрезание на восьмой день. И появился этот обряд, опять же, можно сказать, из послания Павла Колоссянам. Он пишет, «В нем, то есть во Христе, вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, и в нем вы и совоскресли верой в силы». В силу Бога, который воскресил его из мертвых. То есть, как бы он, Павел, вместо обрезания, как бы говорит, что это крещение. А так как обрезание было на восьмой день, поэтому крещение младенцем, вот оно как бы так и прижилось за счет вот таких вот традиций. Но мы понимаем, что все равно, что спасение только через веру. Да и крещение это, чтобы мы понимали, крещение это умирание со Христом, да? Написано, неужели не знаете, что вы все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть его крестились? И если мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. А как ребенок может креститься в смерть? То есть это невозможно. Вот. Он даже не понимает, что это такое. Поэтому крещение ребенка не является спасением. Потому что, еще раз говорю, спасение только через веру. Только через веру. И не через крещение. Крещение – это символ веры. Это обряд веры. Вот. и крещение, ну, опять же, тоже вы сказали, крещение возможно только после покаяния. Когда уверовавшие пришли к Петру и говорят: «Петр, а что же нам делать?» Когда они послушали проповедь о Христе и уверовали, и пришли к Петру, и Петр же сказал: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». А как ребенок может покаяться? Ну как? Итак, крещение – это следствие веры. Это утверждение веры, это печать веры. И поэтому мы должны понимать, что обряд крещения просто взят из закона, как обрезание мальчика на восьмой день. И просто сейчас это крещение, которое делают для детей, это просто посвящение Богу этого ребенка. Но никак это не является спасением в жизнь вечную. Спасение только через веру. И когда ребенок вырастет, узнает Христа, поверит в Него, исповедует Его, отдаст Ему свою жизнь, получит печать Духа Святого и будет жить по заповедям Христа, вот тогда человек спасается. А вот так вот, неосознанно, не обдумывая, не имея веры, конечно же, это не есть спасение.
Прекрасний час для міркувань та пошуку відповідей на біблійні питання. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі, всі, хто дивиться нас, що долучаєтеся до етерів, надсилаєте, проговорюєте свої запитання. Дякую вам, Олексій Анатолійович, за вашу присутність і відповіді.
Спасибо большое.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою.
Радіособачка світле.орг.